Я начал жить очень хорошо. Каждый день приносил мне новое и важное. С жадностью стал читать книги по естествознанию. Ромась учил меня. «Это, Максимыч, прежде всего и всего лучше надо знать. В эту науку вложен лучший разум человечий». Вечерами, трижды в неделю приходил Изот. Я учил его грамоте. Сначала он отнесся ко мне недоверчиво, с легонькой усмешкой, но после нескольких уроков добродушно сказал: «Хорошо объясняешь. Тебе бы, парень, учителем быть». И вдруг предложил: «Ты будто сильный. Ну-ка давай на палке потянемся». Взяли из кухни палку, сели на пол и, упершись друг другу ступнями в ступни ног, долго старались поднять друг друга с пола, а хохол, ухмыляясь, подзадоривал нас: «А ну, уть!» Изот поднял меня, и это, кажется, еще более расположило его в мою пользу. «Ничего, ты здоров», — утешил он меня. «Жаль, рыбу не любишь ловить, а то ходил бы со мной на Волгу. Ночью на Волге царствие небесное». Учился он усердно, довольно успешно и очень хорошо удивлялся. Бывало, во время урока вдруг встанет, возьмет с полки книгу, высоко подняв брови, с натугой прочитает 2-3 строки и, покраснев, смотрит на меня, изумленно говоря: «Читаю ведь, мать его, курицу!» И повторяет, закрыв глаза. Словно как мать над сыновней могилой стонет кулик над равниной унылой. «Видал?» Несколько раз он в полголоса осторожно спрашивал: «Объясни ты мне, брат, как же это выходит все-таки? Глядит человек на эти черточки, а они складываются в слова, и я их знаю. Слова живые, наши. Как это я знаю? Никто мне их не шепчет. Если бы это картинки были, ну тогда понятно. А здесь как будто самые мысли напечатаны. Как это?» Что я могу ответить ему? И мое «не знаю» огорчало человека. «Колдовство», — говорил он, вздыхая, и рассматривал страницы книги на свет. Была в нем приятная и трогательная наивность, что-то прозрачное, детское. Он все более напоминал мне славного мужика из тех, о которых пишут в книжках. Как почти все рыбаки, он был поэт, любил Волгу, тихие ночи, одиночество, созерцательную жизнь. Смотрел на звезды и спрашивал. Хохол говорит, и там, может, кое-какие жители есть вроде нашим. Как думаешь, верно это? Знак бы им подать, спросить, как живут. Поди-ка лучше нас, веселее. В сущности, он был доволен своей жизнью. Он сирота, бобыль и ни от кого не зависим в своем тихом, любимом деле рыбака. Но к мужикам относился неприязненно и предупреждал меня: «Ты не гляди, что они ласковы. Это хитряга народ. Фальшивый, ты им не верь. Сейчас они с тобой так, а завтра иначе. Каждому только сам он виден, а общественное дело каторгой считают». И с ненавистью, странной в человеке такой мягкой души, он говорил о мироедах. Они почему богаче других? Потому что умнее. Так ты, сволочь, помни, если умный. Крестьянство должно жить стадом, дружно, тогда оно сила. А они расщепляют деревню, как полено на лучину. Вот ведь что. Сами себе враги. Это злодейский народ. Вот как хохол мается с ними. Красивый, сильный, он очень нравился женщинам, и они одолевали его. «Конечно, я в этом избалован», — добродушно каялся он. «Для мужьев обидно это. Я сам бы обижался на ихнем месте. Однако баб нельзя не пожалеть. Баба, она вроде как вторая твоя душа. Живет она без праздников, без ласки, работает как лошадь и больше ничего. Мужьям любить некогда, а я свободный человек. Многих в первый же год после свадьбы мужья кулаками кормят. Да, я в этом грешен, балуюсь с ними. Об одном прошу. Вы, бабы, только не сердитесь друг на друга. Меня хватит на всех. Не завидуйте одна другой. Все вы мне одинаковы, всех жалею. И, конфузливо усмехаясь в бороду, он рассказал. Я даже чуть-чуть с барыней одной не пошалил. На дачу приехала из города барыня. Красавица, белая, как молоко, а волосье лен. И глазенки синеватые, добрые. Я ей рыбу продавал, и все бывало гляжу на нее. Ты что, спрашивает? Сами знаете, говорю. Ну, хорошо, говорит, я к тебе ночью приду, жди. И верно, пришла. Только комаров она стеснялась. Закусали ее комары, ну и не вышло у нас ничего. Не могу, говорит, кусают очень, а сама чуть не плачет. Через сутки к ней муж прибыл, судья какой-то. Да, вот они какие, барыни-то, с грустью и упреком кончил он. Комары им жить мешают. Изот очень хвалил Кукушкина. Вот приглядись к мужику, хорошей души этот. Не любят его, ну напрасно. Болтун, конечно, так ведь у всякого скота своя пестрота. Кукушкин был безземелен, женат на пьяной бабе-батрачке, маленькой, но очень ловкой, сильной и злой. Избу свою он сдал кузнецу, а сам жил в бане, работая у Панкова. Он очень любил новости, а когда их не было, сам выдумывал разные истории, нанизывая их всегда на одну нить. «Михаил Антонов, слыхал ты? Теньковский урядник в монахи идет от своей должности. Не желаю, бает, мужиков мордовать, шабаш!» Хохол серьезно говорил. «Вот так все начальство и разбежится от вас». Вытаскивая из нечесанных русых волос на голове соломинки сено и куриный пух, Кукушкин соображает. «Все не убегут. А которые совесть имеют, им, конечно, тяжко на своих должностях. Не веришь ты, Антоныч, в совесть, вижу я». А ведь без совести и при большом уме не проживешь. Вот послушай случай. И рассказывает о какой-то умнейшей помещице. Такая злодейка была, что даже губернатор, невзирая на высокую свою должность, в гости к ней приехал. «Сударыня, — говорит, — будьте осторожней на всякий случай. Слухи, — говорит, — о вашей подлости злодейской даже в Петербург достигли». Она, конечно, наливкой угостила его, а сама говорит, «Поезжайте с Богом, не могу я переломить характер мой». Прошло 3 года с месяцем, и вдруг она собирает мужиков. «Вот, — говорит вам, — вся моя земля, и прощайте, и простите меня, а я в монастырь», — подсказывает хохол. Кукушкин, внимательно глядя на него, подтверждает, «Верно, в игумени. Значит, и ты слыхал про нее?» «Никогда не слыхал». «А откуда же знаешь?» «Я тебя знаю». Фантазер бормочет, покачивая головой. «Да чего ты неверующий людям?» И так всегда. Плохие и злые люди его рассказов устают делать зло и пропадают без вести. Чаще Кукушкин отправляет их в монастыри, как мусор на свалку. У него являются неожиданные и странные мысли. Он вдруг нахмурится и заявляет, «Напрасно мы татар победили. Татары лучше нас». А о татарах никто не говорил. Говорили в это время об организации артели садовладельцев. Ромась рассказывает о Сибири, о богатом сибирском крестьянине, но вдруг Кукушкин задумчиво бормочет. «Если селедку 2-3 года не ловить, она может до того разродиться, что море выступит из берегов и будет потоп людям. Замечательно плодущая рыба». Село считает Кукушкина пустым человеком, а рассказы и странные мысли его раздражают мужиков, вызывая у них ругань и насмешки. Но слушают они его всегда с интересом, внимательно, как бы ожидая встретить правду среди его выдумок. «Пустобрех» зовут его солидные люди, и только щеголь Панков говорит серьезно. Степан — человек с загадкой. Кукушкин — очень способный работник. Он бондарь, печник, знает пчел, учит баб разводить птицу, ловко плотничает, и все ему удается, хотя работает он копотливо, неохотно. Любит кошек. У него в бане штук 10 сытых зверей и зверят. Он кормит их воронами, галками. И, приучив кошек есть птицу, усилил этим отрицательное отношение к себе. Его кошки душат цыплят, кур, а бабы охотятся за зверьем Степана, нещадно избивают их. У бани Кукушкина часто слышен яростный визг огорченных хозяек, но это не смущает его. «Дуры! Кошка — охотничий зверь, она ловчее собаки. Вот я их приучу к охоте на птицу, разведем сотни кошек, продавать будем, доход вам, дурехи!» Он знал грамоту, но забыл, а вспомнить не хочет. Умный по природе своей, он быстрее всех схватывает существенное в рассказах хохла. «Так-так», — говорит он, жмурясь, как ребенок, глотающий горькое лекарство, — «значит, Иван-то Грозный мелкому народу не вреден был?» Он, Изот и Панков приходят к нам вечерами и нередко сидят до полуночи, слушая рассказы хохла о строении мира, о жизни иностранных государств, о революционных судорогах народов. Панкову нравится французская революция. Вот это настоящий поворот жизни, одобряет он. Он 2 года тому назад отделился от отца, богатого мужика с огромным зобом и страшно вытаращенными глазами. Взял по любви замуж сироту, племянницу Изота, держит ее строго, но одевает в городское платье. Отец проклял его за строптивость и, проходя мимо новенькой избы сына, ожесточенно плюет на нее. Панков сдал Ромасю в аренду избу и пристроил к ней лавку против желания богатеев села, и они ненавидят его за это. Он же относится к ним внешне равнодушно, говорит о них пренебрежительно, а с ними грубо и насмешливо. Деревенская жизнь тяготит его. «Знай я ремесло, жил бы в городе». Складный, всегда чисто одетый, он держится солидно и очень самолюбив. Ум его осторожен, недоверчив. «Ты от сердца или по расчету за такое дело взялся?» — спрашивает он Ромася. «А как думаешь?» «Нет, ты скажи». «По-твоему, как лучше?» «Не знаю». «А по-твоему?» Хохол упрям и в конце концов заставляет мужика высказаться. «Лучше от ума, конечно. Ум без пользы не живет, а где польза, там дело прочное. Сердце плохой советчик нам. По сердцу я бы такого наделал, беда. Попа обязательно поджег бы, не суйся куда не надо». Поп, злой старичок с мордочкой крота, очень насолил Панкову, вмешавшись в его ссору с отцом. Сначала Панков относился ко мне неприязненно и почти враждебно, даже хозяйски покрикивал на меня. Но скоро это исчезло у него, хотя я чувствовал, осталось скрытое недоверие ко мне, да и мне Панков был неприятен. Очень памятны мне вечера в маленькой чистой комнатке с бревенчатыми стенами. Окна плотно закрыты ставнями, на столе в углу горит лампа, перед ней крутолобый и гладко остриженный человек с большой бородой. Он говорит: «Суть жизни в том, чтобы человек все дальше отходил от скота». Трое мужиков слушают внимательно, у всех хорошие глаза, умные лица. Изот сидит всегда неподвижно, как бы прислушиваясь к чему-то отдаленному, что слышит только он один. Кукушкин вертится, точно его комары кусают, а Панков, пощипывая светлые усики, соображает тихо. Значит, все-таки была нужда народу разбиться на сословие. Мне очень нравится, что Панков никогда не говорит грубо с Кукушкиным, батраком своим, и внимательно слушает забавные выдумки мечтателя. Кончится беседа, я иду к себе на чердак и сижу там у открытого окна, глядя на уснувшее село и в поля, где непоколебимо властвует молчание. Ночная мгла пронизана блеском звезд, тем более близких земле, чем дальше они от меня. Безмолвие внушительно сжимает сердце, а мысль растекается в безграничие пространства. И я вижу тысячи деревень, также молча прижавшихся к плоской земле, как притиснуто к ней наше село. Неподвижность, тишина. Мглистая пустота, тепло обняв меня, присасывается тысячами невидимых пиявок к душе моей. И постепенно я чувствую сонную слабость, смутная тревога волнует меня. Мал и ничтожен я на земле. Жизнь села встает передо мной безрадостно. Я многократно слышал и читал, что в деревне люди живут более здорово и сердечно, чем в городе. Но я вижу мужиков в непрерывном каторжном труде. Среди них много нездоровых, надорвавшихся в работе, и почти совсем нет веселых людей. Мастеровые и рабочие города, работая не меньше, живут веселее и не так нудно, надоедливо жалуются на жизнь, как эти угрюмые люди. Жизнь крестьянина не кажется мне простой. Она требует напряженного внимания к земле и много чуткой хитрости в отношении к людям. И несердечно эта бедная разумом жизнь. Заметно, что все люди села живут ощупью, как слепые, все чего-то боятся, не верят друг другу, что-то волчье есть в них. Мне трудно понять, за что они так упрямо не любят Хохла, Панкова и всех наших людей, которые хотят жить разумно. Я отчетливо вижу преимущество города, его жажду счастья, дерзкую пытливость разума, разнообразие его целей и задач. И всегда в такие ночи мне вспоминаются двое горожан. Ф. Калугин и З. Небей, часовых дел мастера, а также принимают в починку разные аппараты, хирургические инструменты, швейные машины, музыкальные ящики всех систем и прочее. Эта вывеска помещается над узенькой дверью маленького магазина. По сторонам двери пыльные окна. У одного сидит Ф. Калугин, лысый, с шишкой на желтом черепе и с лупой в глазу. Круглолицый, плотный, он почти непрерывно улыбается, ковыряя тонкими щипчиками в механизме часов, или что-то распевает, открыв круглый рот, спрятанный под седою щеткой усов. У другого окна Z. Небей, курчавый, черный, с большим кривым носом, с большими, как сливы, глазами и остренькой бородкой, сухой, тощий, он похож на дьявола. Он тоже разбирает и слаживает какие-то тоненькие штучки и порою неожиданно кричит басом «Тра-та-там, там-там». За спинами у них хаотически нагромождены ящики, машины, какие-то колеса, арестоны, глобусы, всюду на полках металлические вещи разных форм, и множество часов качают маятниками на стенах. Я готов целый день смотреть, как работают эти люди, но мое длинное тело закрывает им свет, они строят мне страшные рожи, машут руками, гонят прочь. Уходя, я с завистью думаю, какое счастье уметь все делать. Уважаю этих людей и верю, что они знают тайны всех машин, инструментов и могут починить все на свете. Это люди. А деревня не нравится мне, мужики непонятны. Бабы особенно часто жалуются на болезни. У них что-то подкатывает к сердцу, спирает в грудях и постоянно резь в животе. Об этом они больше и охотнее всего говорят, сидя по праздникам у своих изб или на берегу Волги. Все они страшно легко раздражаются, неистово ругая друг друга. Из-за разбитой глиняной корчаги ценою в 12 копеек три семьи дрались кольями, переломили руку старухи и разбили череп парню. Такие драки почти каждую неделю. Парни относятся к девицам откровенно цинично и озорничают над ними. Поймают девок в поле, завернут им юбки и крепко свяжут подолы мочалом над головами. Это называется пустить девку цветком. По пояс обнаженные снизу, девицы визжат, ругаются, но кажется им приятна эта игра. Заметно, что они развязывают юбки медленнее, чем могли бы. В церкви за всенощной парни щиплют девицам ягодицы, кажется, только для этого они и ходят в церковь. В воскресенье поп Самвона говорит: «Скоты, нет разве иного места для безобразия вашего?» «На Украине народ, пожалуй, более поэт в религии», — рассказывает Ромась. «А здесь, под верою в Бога, я вижу только грубейшие инстинкты страха и жадности. Такой, знаете, искренней любви к Богу, восхищения красотою и силой Его у здешних нет. Это может быть хорошо, легче освободиться от религии, она же вреднейший предрассудок, скажу вам. Парни хвастливы, но трусы. Уже раза три они пробовали побить меня, застигая ночью на улице, но это не удалось им, и только однажды меня ударили палкой по ноге. Конечно, я не говорил Ромасю о таких стычках, но, заметив, что я прихрамываю, он сам догадался, в чем дело. Эге, все-таки получили подарок, я же говорил вам. Хотя он и не советует мне гулять по ночам. Но все же иногда я выхожу огородами на берег Волги и сижу там под ветлами, глядя сквозь прозрачную завесу ночи вниз за реку в луга. Величественно медленное течение Волги, богато позолоченное лучами невидимого солнца, отраженными мертвой луной. Я не люблю луну. В ней есть что-то зловещее, и, как у собаки, она возбуждает у меня печаль, желание уныло завыть. Меня очень обрадовало, когда я узнал, что она светит не своим светом, что она мертва, и нет, и не может быть жизни на ней. До этого я представлял ее населенной медными людьми. Они сложены из треугольников, двигаются как циркули и уничтожающе великопостно звонят. На ней все медное, растения, животные, все непрерывно, приглушенно звенит враждебно земле, замышляет злое против нее. Мне было приятно узнать, что она пустое место в небесах, но все-таки хотелось бы, чтобы на Луну упал большой метеор с силою достаточной для того, чтобы она, вспыхнув от удара, засияла над землей собственным светом. Глядя, как течение Волги колеблет парчевую полосу света, и зарожденная где-то далеко во тьме исчезает в черной тени горного берега, я чувствую, что мысль моя становится бодрее и острее. Легко думается о чем-то неуловимом словами, чуждом всему, что пережито днем. Владычное движение водной массы почти безмолвно. По темной широкой дороге скользит пароход чудовищной птицей в огненном оперении. Мягкий шум течет вслед за ним, как трепет тяжелых крыльев. Под луговым берегом плавает огонек. От него по воде простирается острый красный луч. Это рыбак лучит рыбу. А можно думать, что на реку опустилась с неба одна из его бесприютных звезд и носится над водою огненным цветком. Вычитанное из книг развивается в странные фантазии, воображение неустанно ткет картины бесподобной красоты, и точно плывешь в мягком воздухе ночи вслед за рекою. Меня находит изот, ночью он кажется еще крупнее, еще более приятен. «Ты опять тут?» спрашивает он, и, садясь рядом, долго сосредоточенно молчит, глядя на реку и в небо, поглаживая тонкий шелк золотистой бороды. Потом мечтает. Выучусь, начитаюсь, пойду вдоль всех рек и буду все понимать. Буду учить людей. Да, хорошо, брат, поделиться душой с человеком. Даже бабы некоторые, если с ними говорить по душе, и они понимают. Недавно одна сидит в лодке у меня и спрашивает, что с нами будет, когда помрем. Не верю, говорит, ни в ад, ни в тот свет. Видал? Они, брат, тоже. Не найдя слова, он помолчал и, наконец, добавил, живые души.